За это великий князь положил опалу на посадников, велел их схватить и раздать детям боярским по подворьям. Тогда посадники и другие псковичи, познав свою вину, били челом государю, чтоб пожаловал отчину свою Псков, устроил, как ему государю Бог известил. Великий князь велел им сказать через бояр своих: «Вы достойны за свои вины казни и опалы. Но государь вам готов оказать милость, если вы исполните его волю, вечевой колокол свесите, чтоб впредь вечу не быть, а быть в Пскове двум наместникам и по пригородам быть также наместником. Государь сам хочет быть в Пскове, помолиться Святой Троице и всему указ учинить, как судить наместникам в Пскове и по пригородам. Если волю государеву исполните, то государь вас жалует, в имение ваше и в земли не вступается. Если же государево жалование не признаете и воли его не исполните, то государь будет делать свое дело, как ему Бог поможет. И кровь христианская взыщется на тех, кто государево жалование презирает и воли его не исполняет». Посадники и все псковичи отвечали боярам: «За государево жалование мы здесь челом бьем, но велел бы государь послать во Псков с теми же речами». Они целовали крест служить Василию, его детям и наследникам до конца мира. Псковичи узнали об участи посадников от купца своего Филиппа Поповича, который услыхал весть на дороге в Новгород, бросил товар и поскакал во Псков сообщить ее гражданам. На псковичей напал страх, трепет и тоска. Гортани их пересохли от печали, уста пересмякли. Много раз приходили на них немцы, но такой скорби еще им не бывало, как теперь, говорит их летописец. Собрали вечи. Начали думать, ставить ли щит против государя, запираться ли в городе. Помянули крестное целование, что нельзя поднять рук на государя, а посадники и бояре, и лучшие люди все у него. Порешивши, что сопротивляться нельзя, псковичи послали к великому князю гонца Евстафия, Соцкого, бить челом со слезами: «Чтоб ты, государь, жаловал свою отчину старинную, а мы — сироты твои. Прежде были и теперь неотступны от тебя, и сопротивляться не хотим. Бог волен, да ты в своей отчине и в нас, своих людишках». С объявлением воли великокняжеской приехал в Псков дьяк Третьяк Долматов, который сказал на вече от имени Василия: «Если отчина моя хочет прожить в старине, то должна исполнить две мои воли. Чтоб у вас вече не было, и колокол вечевой был бы снят. Быть у вас двум наместником, а по пригородам наместником не быть. В таком случае вы в старине проживете. Если же этих двух волей не исполните, то как государю Бог на сердце положит? Много у него силы готовой, и кровопролитие взыщется на тех, кто государевой воли не сотворит. Да государь велел вам еще объявить, что хочет побывать на поклон к Святой Троице во Псков». Отговоривши свою речь, дьяк сел на ступени. Псковичи ударили челом в землю и не могли слова промолвить, потому что глаза у них наполнились слезами, только грудные младенцы не плакали. Наконец, собравшись с духом, отвечали дьяку: «Посол государев, подожди до завтра, мы подумаем и обо всем тебе скажем». Тут опять все горько заплакали. Как зеницы не выпали у них вместе со слезами, как сердце не оторвалось от корня своего, говорит летописец. Думать псковичам было нечего. День прошел в плаче, рыданиях, стонах, бросались друг другу на шеи и обливались слезами. Задержанные в Новгороде посадники и бояре писали к ним, что дали Василию крепкое слово своими душами за себя и за всех псковичей исполнить государево приказание. Писали, что общая гибель будет следствием сопротивления великому князю, у которого многочисленное войско. На рассвете другого дня позвонили к Вечу. Третьяк приехал, и псковичи сказали ему: «В летописях наших написано, с прадедами, дедами и с отцом великого князя крестное целование положено, что нам, псковичам, от государя своего великого князя, кто бы ни был на Москве, не отойти ни в Литву, ни к немцам. Отойдем в Литву или к немцам, или станем жить сами с собою без государя, то на нас гнев Божий, голод, огонь, потоп и нашествие поганых. На государе великом князе тот же обет, какой и на нас, если не станет нас держать в старине. А теперь Бог волен, да государь в своей отчине, городе Пскове, и в нас, и в колоколе нашем, а мы прежние присяги своей не хотим изменять и на себя кровопролитие принимать. Мы на государя рук поднять и в городе запереться не хотим. А хочет государь наш, князь великий, помолиться живоначальной Троице и побывать в своей отчине во Пскове, то мы своему государю рады всем сердцем, что не погубил нас до конца». 13 января 1510 года сняли вечевой колокол у Святой Троицы и начали псковичи, смотря на колокол, плакать по своей старине и по своей воле. И в ту же ночь Третьяк повез вечевой колокол к великому князю в Новгород. За неделю до приезда великого князя приехали воеводы его с силою и повели псковичей к крестному целованию, а посадникам сказали, в какой день великий князь будет во Псков. Посадники, бояре, дети боярские, посадничьи и купцы поехали в Дубровно встречать государя, который приехал во Псков 24 января. В тот же день рано приехал владыка Коломенский и объявил духовенству, что великий князь не велел встречать себя далеко. Духовенство осталось, а псковичи встретили его за 3 версты от города и ударили челом в землю. Государь спросил у них о здоровье. Они отвечали: «Ты бы, государь наш князь великий, царь всея Руси, здрав был». На торгу встретил владыка Коломенский с псковским духовенством. В Троицком соборе пели молебен и кликали многолетие государю. Благословляя его, епископ сказал: «Бог тебя, государь, благословляет взятием Пскова». Которые псковичи были тут в церкви и слышали это, заплакали горько. «Бог волен, да государь», — сказали они. «Мы были истари отчину и отцов его, дедов и прадедов». На 4-й день великий князь велел быть у себя посадникам, боярам, купцам и житым людям, чтоб пожаловать их своим жалованием, как было им сказано. Когда они собрались, то князь Петр Васильевич Великий перекликал некоторых из них по списку и велел им идти в гридню, где их всех отдали под стражу. Менее же значительным псковичам, оставшимся на дворе, князь Петр сказал: «До вас, государю, дела нет, а до кого государю дело, тех он к себе берет. А вас, государь, пожалует своею жалованную грамотою, как вам вперед жить». Лучшие псковичи вышли из гридни с приставами, отправились по своим дворам и в ту же ночь стали сбираться в Москву с женами и детьми. Взяли с собою только что полегше, а прочие все бросили и поехали наспех с большим плачем и рыданием. Поехало всего тогда 300 семей. «Отнялась слава псковская», — говорит летописец. По его словам, беда постигла псковичей за самоволие и непокорение друг другу, за злые поклепы и лихие дела, за кричанье на вечах, не умели своих домов устраивать, а хотели городом управлять. Великий князь послал боярина Петра Яковлевича Захарьина, Кошкина, поздравить Москву со взятием Пскова, а сам жил во Пскове 4 недели, устраивал новый быт. Деревни сведенных бояр псковских он роздал своим боярам. В наместники назначил Григория Морозова и Ивана Челяднина, дьяком Мисюря Мунехина, другим ямским дьяком Андрея Волосатого, назначил 12 городничих, 12 старост московских и 12 псковских, дал им деревни и велел сидеть в суде с наместниками и тиунами, стеречь правды. Дал псковичам уставную грамоту, послал своих наместников по пригородам и велел привести пригорожан к крестному целованию. Из Москвы присланы были во Псков добрые люди, гости, числом 15, для установления тамги, потому что во Пскове прежде тамги не было, торговали беспошлино и для делания денег на новый чекан. Присланы были из Москвы также пищальники, казенные и воротники. А уезжая, великий князь оставил в Пскове 1000 человек детей боярских и 500 новгородских пищальников. К Троицыну дню того же года приехали купцы-москвичи на место сведенных псковских. 300 же семей из 10 городов и начали им давать дворы в среднем городе, а псковичей всех выпроводили в окольный город и на посад. Летописец жалуется на первых наместников. «У наместников, — говорит он, — у тиунов их и дьяков, правда, крестные целования взлетели на небо, а кривда начала между ними ходить. Были они немилостивы к псковичам, а псковичи бедные не знали суда московского. Наместники пригородные торговали пригорожанами, продавали их великим и злым умышлением, подметем и поклепом. Приставы наместничьи начали брать от пороки по 10, 7 и 5 рублей. А кто из псковичей сошлется на уставную грамоту великого князя, как там определено, почему брать с поруки, того они убьют. От их налогов и насильства многие разбежались по чужим городам, бросивши жены детей. Иностранцы, жившие в Пскове, и те разошлись в свои земли. Одни псковичи остались, потому что земля не расступится, а вверх не взлететь. Слух о таком поведении наместников дошел до великого князя. В следующем же 1511 году он свел Морозова и Челяднина и на их место прислал двоих князей – Петра Великого и Семена Курбского. Петр был прежде князем в Пскове и знал всех псковичей. «Новые наместники были добры до псковичей», — говорит летописец. И вот горожане, которые разошлись, начали опять собираться в Псков. Наместники эти жили 4 года. Наместники сменялись. Не сменялся дьяк Мисюрь Мунехин, имевший важное значение, управлявший, как видно, всем. После 17-летнего пребывания в Пскове Мисюрь умер в 1528 году. Дьяки начали часто переменяться после него. По словам летописца, были дьяки мудры, а земля пуста. Казна великокняжеская начала увеличиваться в Пскове, но из дьяков ни один не выехал по здорову из Пскова в Москву, потому что друг на друга воевали. Мы еще будем иметь случай упомянуть о Мисюре.